Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Да все, отвратительные типы!
Негодяй. Достали
каждой
эти выборы!
Каждой бабе по мужику! Против всех!
Все на выборы!
Все о выборах в программе «Навстречу урнам» на Псковском эхе.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл программ, посвященных предвыборной ситуации, участию основных политических партий в избирательной кампании по выборам в Псковскую городскую думу. И сегодня у нас в гостях один из лидеров списка партии «Единая Россия» Ольга Александровна Федорова, депутат Псковской городской думы. И сегодня с ней проведу эфир я, Максим Костиков. Мы поговорим об списке партии «Единая Россия», о ее планах, о работе Ольги Александровны в Псковской городской думе, о том, как строится предвыборная работа в ее избирательном округе, потому что сейчас идет как раз самый острый пик избирательной кампании, наиболее насыщенная борьба. Об этом, обо всем мы сегодня поговорим в эфире. И я приветствую нашу гостью. Добрый день, Ольга Александровна. Я рад вас видеть в нашей студии.
Добрый день, Максим. Добрый день, дорогие псковичи.
Ольга Александровна, ну давайте вот в нескольких словах расскажите о себе. Все-таки для многих стало неожиданностью, что вот с двумя такими брутальными мужчинами, с главой города Пскова Иваном Цицерским, рядом с генералом Наумцом появилась женщина. Вы возглавили втроем список партии «Единая Россия». Почему коллеги обратились к вам? Расскажите немножко о себе, кто вы, чем занимаетесь. Может быть, не все радиослушатели, выпускники школы номер 10, не все вас знают.
Ну, не все, конечно, выпускники, не все обо мне знают. И почему я оказалась в этом списке? Ну, не сама выдвинула себя в этот список. И для меня это стало таким же удивлением, как для многих. Может быть, и не так неожиданно, но во всяком случае. Я псковичка. Я родилась и живу в Пскове. Я работаю в школе всю свою жизнь. Никогда не работала ни в каких других регионах. Работала все время только в Пскове, в Псковской области. Поэтому нашу псковскую жизнь знаю от деревни до города. Ну, в деревне я поработала 3 года по распределению. Но это тоже не последний этап моей жизни был. Очень многое во мне сформировало. А потом, да, лицей номер 10, 10-я школа, как мы себя до сих пор называем, исторически так вот, ностальгически. Потом завуч, директор школы. Ну, уже будучи директором школы, я стала и депутатом. Ну, столь же неожиданно, как в этой тройке оказалось. Знаете, в принципе, мне многие уговаривали даже. Вот не в смысле вот эти в тройке, а те же мои ученики, родители. Они меня больше мотивируют. Мои знакомые, они говорят о том, что надо, чтобы в школе был человек, который представляет городскую власть, и надо, чтобы в городской власти был человек, который представляет школу. И потом все мы, наверное, очень хотим как-то продвинуть жизнь в своем городе. Вот каждый будет двигать по-своему.
Это и есть ваша мотивация?
Ну, да.
Вот, насколько я знаю, вы уже отработали в городской думе один срок, баллотировались в прошлый раз по спискам партии «Единая Россия». Ну, в двух словах, опять же, расскажите, чем занимались в городской думе, вот, как строилась работа, ну, и, собственно говоря, вот, когда вы пришли туда, что вы для себя избрали как главным направлением деятельности? Видимо, все это все-таки было связано с вашей педагогической профессией, с защитой интересов городского образования.
Разумеется, конечно, потому что это то, что я знаю, то, что я умею, то, чьи болячки я знаю лучше всего. Поэтому главное назначение была работа в социальном комитете для того, чтобы отставить интересы образования и их не только отставить, там продвигать задачи, которые поставлены перед образованием. Ну и просто социальный комитет городской думы, это, конечно, мало без финансирования. Поэтому моя работа была еще в финансовом комитете, в комитете по бюджету. И там отстаивать нужно было, конечно, не только интересы только одного образования, потому что, хотя образование занимает большую часть бюджета и города, и немалую страны, все-таки это, разумеется, не единственное. Я, конечно, узнала, работая в составе Думы, о том, что есть такие отрасли и сферы жизни, которые всегда проходили какой-то стороной мимо меня, и теперь нужно было в них вникать. Вот. Ну и, разумеется, просто интересы жителей города, здравый смысл просто, в конце концов, это тоже немаловажно. Отстоять разумную трату нашего ограниченного бюджета. Вот я считаю, что это не без моего участия было сделано.
Ну вот вы являетесь так называемым бюджетником, да, и работаете руководителем бюджетной организации, бюджетного учреждения. Как вот происходил ли некий конфликт интересов, да? С одной стороны, вы все-таки являетесь непосредственным подчиненным городской исполнительной власти, да, то есть над вами там управление, образование города Пскова, там администрация города. С другой стороны, вы, в общем-то, избранный депутат и должны давать направление деятельности, указывать городской исполнительной власти. Вот как в этой ситуации и вы, и ваша коллега Николаева, тоже директор крупного образовательного учреждения в городе Пскове, как решалась для вас эта внутренняя проблема? Либо таких ситуаций не возникало, вы все-таки единомышленники, и тут проблем нет?
Вы знаете, ведь решать можно по-разному. Можно, конечно, вылезти на трибуну, кричать и размахивать кулаками или шашкой. Это не мой стиль. Я не вижу в этом смысла. Вот агитатора горлана главаря из меня никогда не выйдет, и ждать не надо. Я считаю, что это уже не тот метод. Надо просто работать, действовать поступательно, действовать разумно. Поэтому конфликта интересов не было. Потому что ведь и у Думы, и у администрации города мы все стоим перед одними задачами, стоим вот перед одними и теми же проблемами, которые нужно решать так или иначе. Хочешь ты этого или не хочешь, получается или не получается, должно получиться. Я могу сказать, что за эти 5 лет вот каких-то таких ожесточенных конфликтов, да и не ожесточенных, каких-то серьезных не было, поскольку все, кто так или иначе оказывался в этой власти, все понимали, что нужно находить деньги, нужно их правильно вкладывать, если говорить о образовании, о том, что там управление образованием. Ведь мы все понимаем, мы здравомыслящие люди. Так что ни противостояния, ни каких-нибудь палок в колеса. Поддержка, помощь. Мы старались договориться. И это мой путь. Договориться, найти общий язык. Не продавить свои интересы, а доказать.
Ну, многие оппоненты команды СССРского, да, к которой вы тоже входите, к которой относитесь, упрекают нынешний состав Псковской городской думы, что там, в общем, нету места для дискуссий, да, что все очень тихо, спокойно, тишь да благодать. Все вопросы решаются где-то там внутри комитетов. На сессии все голосуют одинаково. И представители власти, и представители оппозиции. Нет бурных баталий, нет там ярких спичей, как в областном собрании депутатов. Вот расскажите, действительно ли это так? Да? Вот, либо все-таки дискуссии они есть, но обыватели их не видят. Все-таки как строится вопрос, процесс обсуждения, как принимаются решения, учитывается ли позиция депутатов и представителей партии власти, и представителей оппозиции?
Вы знаете, я не считаю, что работа Думы должна быть в формате баттл, тем более камеди баттл, как хочется, может быть, многим и в оппозиции. Одному из представителей такой оппозиции я задала вопрос, я говорю, ну вот иди, ты вот так много знаешь, ты так много имеешь против всех. Иди, дорогой, на выборы становись депутатом и, пожалуйста, воюй, и вот тебе будет батл. Он сказал, нет, я лучше здесь постою. Так что вот своя позиция у каждого. Я вижу работу как работу, а не как сражение. В комитетах у нас были и жаркие споры, и кто-то не выдерживал, вставал, уходил, хлопнув дверью, не громко, а просто вот, будучи непонятым всего-навсего, не назову никаких таких уж запомнившихся баталий. Я не считаю нужным эти баталии выносить на заседание Думы. Мы всего насмотрелись в сражении Государственной Думы, областное собрание, у них свой формат ведения заседания, в городской думе свой. Да, там есть что подправить, может быть. Может быть, нужно обсуждать по-другому, может быть, привлечение общественности, но у общественности есть возможность прийти, дается слово, можно выступить. И там хватало жарких дискуссий и горячих слов.
А как вы считаете, вот достаточно ли степени контрольные функции депутатов городской думы на сегодняшний момент исполняется? Ну, достаточно много нареканий и у общественности, и у рядовых псковичей к работе исполнительной власти, да, к жилищно-коммунальному хозяйству, к каким-то инфраструктурным проблемам. Ну, я уж не говорю там про качество дорог и дворов, об этом вон, так сказать, в социальные сети полны фотографий и возмущений. А все-таки депутаты городской думы нанимают там главу администрации по конкурсу, да, формируют городскую администрацию. И многим кажется, что вот в этом единении, или, как вы говорите, конструктивной работе, не хватает все-таки такого депутатского контроля, где-то, может быть, даже окрика, да, чтобы чиновников порой поставить на место. Вот не кажется ли вам, что в последнее время все-таки как-то все у нас ровно между представительной властью и исполнительной? Вот вы как все-таки человек, работающий на земле, да, не в кабинетах действующей власти, а в обычной школе, да, все-таки должны же видеть и те проблемы, с которыми люди сталкиваются за пределами чиновничьих кабинетов. Как, на ваш взгляд, повысить вот эту вот степень контроля со стороны депутатского корпуса? И надо ли это делать? Либо это вот все-таки просто такой миф?
Я соглашусь, это не миф и не совсем абсолютно так, но контроль депутатами вот того, что происходит, наверное, действительно стоит даже не усилить, а просто изменить, опять же, формат. Мы сами с этим столкнулись на тех же комитетах, ведь работает Счетная палата, проверяет очень многие организации и находит различные недостатки. И вот на последних заседаниях бюджетных комитетов мы лоб в лоб с этим столкнулись, что мы видим результат, а порой нам где-то не хватает законных полномочий, и нужно бы более действенные меры принимать. Я думаю, что эта задача стоит сейчас перед новым составом городской думы, и эти функции обязательно будут выполнены, особенно если кто-то из прежнего состава Думы войдет, а явно войдет в состав новой Думы, то уже по тем проблемам, которые мы так себе набили шишек, обязательно будет работа. Мы, вот, идя на выборы, понимаем, что нужно изменить не только во дворах, на дорогах и так далее, как вы говорите, для обывателей, но и что нужно изменить в деятельности депутата, в деятельности самой городской думы, чтобы это было более действенным. А, опять же, я против какого-то шума, какого-то скандала. Это абсолютно не конструктивно. Активно, но что-то, чему-то свидетелем были мы на заседаниях комитетов, в наших частных обсуждениях, чему-то мы свидетелями не были, но жаркие разговоры в разных кабинетах и очень горячие идут, если кому-то это согреет души, идут.
Давайте
Никто
вот еще...
не равнодушен.
Хорошо, давайте как раз поговорим о неравнодушных. Ну, вот достаточно много сейчас в ходе избирательной кампании, опять же, подмечается проблем. Там вот Иван Цицерский, например, ходит по утрам, пешие прогулки совершает, выявляет ямы во дворах, сломанные скамейки и развороченные турники. Какие бы вы вот для своего округа, да, для своего, своей зоны ответственности, да, которую вы для себя избрали в работе, какие бы вы проблемы обозначили, может быть, общегородские, которые необходимо для сегодня решить? Ну и вообще, вот как, на ваш взгляд, куда должны развиваться усилия депутатов парламентского большинства?
Вот я избираюсь по 7-му округу, и могу сказать, что у 7-го округа свои задачи, свои проблемы, участие округа. Вот то, что входит в микрорайон военного городка Маргелова, Шестака, Доставалова и дома по юбилейной, у них проблемы, связанные с землями военного ведомства, которые вот сейчас начнут передаваться. Кроме того, на последней встрече с жителями дома по улице Маргелова 9-11 приезжал губернатор, и было принято решение, что будет поставлена детская площадка. Я уверена, что она будет поставлена, даже вопреки тому, что земли еще не переданы. Но мы наткнулись на другую проблему. Место, которое так бросается в глаза, является территорией Шталага. Там вот видите, какие проблемы возникают. Нужно очень грамотно, очень мудро к этому подойти и это решить. То, что касается жителей не только округа, да, а там, кроме того, территория в бурьяне, в траве, вообще очень, не очень разумно все построено и решена планировка дворов.
Поэтому это Министерство обороны, имеется в виду.
Да, да, да. Поэтому нужно будет это привести к какому-то умному знаменателю. Но у жителей этого микрорайона те же проблемы, что все жители города Пскова. Это удобные дорожки, удобные скверы, которые
да,
надо
неудобные, да,
создавать. Вот эта проблема, которую нужно решить таким образом, чтобы это были удобные дорожки, чтобы были удобные скверы, красивые, которых не дикие, как сейчас там вот и деревья стоят, а в принципе это дикая растительность. Это... Вы знаете, подошли девочки, 2 лет 10, и сказали, а вы нам построите детскую площадку? Я говорю, да, вот здесь вот мы где-то построим, а вот в том дворе она показывает дальше, Шестака 11. Я говорю, ну, в том сейчас обещать не будем, в том потом. Да, ну, хотя бы здесь. Ой, спасибо, можно я вас обниму? Вы представляете, ребенок. Лет 9-10. И побежали там себе дальше. То есть это проблема действительно молодых жителей города Пскова. И они теперь тоже в этом так участвуют, чего раньше трудно было себе представить. Вот. Ну, а микрорайоны Красноармейская, вот на округе Народная, это все та же удобная сфера для жизни. Асфальт, ну, он по всей стране у нас асфальт. И все, кто ездит по другим регионам, говорят о том, что у нас еще получше. Это плохой аргумент, что у нас получше. Но я вот бываю в регионе Недонор, я в Ставропольском крае, каждый раз говорю, да, у нас точно лучше. Наши дырки меньше, чем те. Но это никакое не оправдание, не может быть ни оправданием, ни объяснением. Надо, чтобы все было на своих местах, чтобы дороги были дорогами, дорожки дорожками. Вот, к тому же, вот удобные дорожки пешеходные по городу, опять же, на встречу с избирателем на улице Народной, вот, поставили нам такую проблему. Мы все время ходим между березами, говорят они, а асфальта там нет. Трактор, который делает уборку, он только углубляет эту дорожку, и в известную погоду она стала известной лужей. Известным таким разливом. Поэтому нам нужно обращать внимание на то, что даже пешеходные дорожки, тротуары, еще одна избирательница сказала, что вот сирень, которая растет по юбилейной, очень мешает идти. Надо бы подрезать кусты. Вот даже такие мелочи. Я хожу сама по этой дорожке и обхожу эту сирень бережно. Не приходило в голову, что надо срубить. А срубить, значит, часть веток надо. И при этом не сходить с ума по поводу того, что вырубают зеленые насаждения, а подойти к этому грамотно.
Ну, по этому поводу, да, много замечаний у представителей общественности о том, что к работе управления городского хозяйства, о том, что слишком много вырубается деревьев и слишком мало нормально подстригается. Ну, и по поводу качества дорожек тоже. Ну, так сказать, давайте не будем в данный момент критиковать исполнительную власть, благо в ходе избирательной кампании есть те, которые критикуют и исполнительную, и представительную власть. Давайте поговорим о том, что все-таки было сделано вот командой ЦСРского. В 2012 году вам избиратели доверили, так уж получилось на выборах, да, выдали мандат доверия, и, в общем-то, что было, собственно говоря, сделано за эти годы, может быть, такими широкими мазками? Что вот вы, на ваш взгляд, да, там, ну, понятно, есть партийные отчеты, есть отчет Ивана Цицерского за все эти годы, но вот что для вас самое значимое, что удалось сделать? Для города в целом.
Это стало уже общим местом и набило оскомину разговоры о новой школе, которая, были постро... которая была построена и вот сейчас сдается.
1 сентября уже откроют двери.
Да. И у школы-то проблем много. И Татьяне Владимировне и коллективу инженерно-лингвистической гимназии я желаю удобной, уютной, счастливой жизни в этой школе, а также всем ученикам, которые придут в эту школу из разных школ. Но, тем не менее, эта школа действительно стала этапом и вехой. Вот это не общее место. Поскольку вот когда я вышла из этой школы, и перед глазами открылся простор, и не многоэтажки перед глазами, как у меня, а зеленый, не застроенный еще пока простор, вот, почувствовала свободу другой жизни. Очень хочется, чтобы наша жизнь менялась таким образом. Все равно какие-то там... Какие бы сложности ни были у новой школы, они есть всегда свои другие. Тем не менее, это большой шаг вперед. И нам бы таких новостроек нужно бы побольше, чем одна. И побольше, чем три. Которые тоже нам пока что не светят. Но
ну вот Иван Цесарский говорил, что в перспективе это строительство школы на Запской.
На Запской, да. Она там очень нужна, она будет построена. Но вы сами знаете, Завелич очень продвинутый микрорайон, очень расстроенный. И здесь тоже нужны школы. Может быть, когда земли военного ведомства будут переданы, я думаю, что это не займет теперь уже слишком много времени. Может быть, мы сумеем построить школы и там. По крайней мере, мечтать об этом мы не перестаем.
Ну, глава города недавно поставил этот вопрос перед Владимиром Путиным, да, об этом сообщали все федеральные СМИ, и, так сказать, сказал, что есть эта очень острая проблема стоит, вот, ну, будем теперь ждать реакции федерального руководства, проблема была обозначена на самом высшем уровне, ну, надеюсь, как бы сдвинется с места. Возвращаясь к теме школы, ну, вот вы как профессионал, думаю, что видели много школ, понятно, что новая школа отличается от вашей родной, которая, по-моему, была построена где-то в середине 60-х годов, да?
Проект 62-го, а так 71-м.
А, вот, школе 45 лет нашей. Как новая школа по своему техническому обеспечению, по своей вот внутренней логистике, по своим параметрам, насколько она действительно современна, насколько она технически вооружена, насколько будет удобно там школьникам, первоклассникам, которые, да и вообще тем детям, которые собираются дойти с разных концов города?
Школьники освоят любую территорию, маленькую, большую, но здесь им есть где разгуляться, уже хорошо. Школа
какие-то
оснащена...
конкурентные преимущества?
Конечно. У новой школы всегда есть конкурентные преимущества перед любой другой. К тому же в эту школу пришла команда педагогов. Я не знаю всех новых и не могу знать, но тот костяк инженерно-лингвистической гимназии, который пришел, он уже, знаете, знак качества того, что школа выдаст хороший результат своей работы. Кроме того, школа оснащена так, не оснащены другие наши школы в компьютерном отношении и в компьютерном оснащении, а кроме того, современное оборудование с робототехникой и прототипированием, то, чего нет у нас, это не только для Пскова, но и для области, это прорыв. Поэтому это, разумеется, не просто шаг вперед, это шаг на современный уровень, на норму. Я желаю этой школе, чтобы у нее было новшеств, новаторств в оснащении именно. Еще больше, там есть чего желать, о чем мечтать. Но стартовые возможности школы уже хорошие. В нее много вложено. И я надеюсь, что вложено будет и детьми, и педагогами дополнительно, и даст очень красивый результат.
Нет ли у вас опасений о том, что вот появление вот такой технически оснащенной современной школы приведет к к тому, что вот новый вот этот центр попытается превратить в некую элитарную школу и, по сути дела, высосет из других учебных учреждений не только школьников, да, которые хорошо занимаются и захотят учиться в новой школе, но и квалифицированных педагогов. Вот уже просто слышны, как у нас всегда же люди боятся новшеств, да, опасения о том, что вот сейчас там опять создадут первое, так как это первая построенная школа там, за 20 с лишним лет, то сейчас создадут вот такую показательную картинку, и в результате это приведет к падению качество образования и результатов в других учебных учреждениях.
Да нет, конечно, это пустая идея, совершенно ничего не пропадет.
Химеры.
Абсолютно, да. У нас же всегда создавались разные школы, разные гимназии, лицеи, и от этого ничего не пропало и не рухнуло. У нас есть общеобразовательные просто школы, которые сохранили звание общеобразовательной школы без какого-либо углубления, но при этом имеют высокие рейтинги школьников и педагогов. Дело-то не в этом. Получится элитная школа, ну, счастье им. Что в этом плохого? Вот так-то разобраться, что плохого? Мы, русский народ, мы любим что-то элитное иметь про запас. Пускай будет.
Понятно, спасибо. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в эфире Ольга Александровна Федорова, один из лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую городскую думу, кандидат по одномандатному округу номер 7 и директор лицея экономики и основ предпринимательства номер 10. Мы беседуем об образовании, о городском хозяйстве, об участии Ольги Александровны на выборах. Ну и возвращаясь к теме избирательной кампании, отмечу, что впервые за последние, может быть, там лет 15, кампания очень жесткая, много черных технологий, много каких-то там элементов черного пиара, там манипулирование общественным сознанием. Ну вот вы как представитель профессии, которая несет свет там доброе, вечное, мудрое, я уж не помню вот эту триаду.
Разумное, доброе, вечное.
Разумное, доброе, вечное, да. Вот как вы, в принципе, с этим сталкиваясь, как реагируете, как ваши там друзья, близкие, родственники, когда вы все-таки приняли решение участвовать в избирательной кампании, когда вот они видят вокруг вот этот весь водоворот технологий, как себя чувствуете, как оцениваете, как стараетесь с этим бороться или просто не замечаете?
Знаете, всего понемножку. Чего-то просто не замечаю. Потому что это, ну, придуманные не мной правила игры этой. Зачем-то это делается. К сожалению, расчет-то ведется вот этими грязными технологиями на то, что люди... Ну, что этими грязными технологиями можно достичь? Достичь, показать, что люди недалекие, неглубокие, что люди не умеют думать и анализировать, что те, кто пишет, публикует, распространяет какие-то материалы, где, из которых льется злоба, какой-то ожесточенный сарказм, направленный не на позитив, не на дело, а просто на какое-то, по своей привычке, поиздеваться, поёрничать. Неужели вот не понимает, что это антиреклама себе самим? Тот, кто говорит грязные вещи о других, но сам не может быть чистым человеком, не будет использовать грязные технологии человек с чистой совестью, с чистой душой. Подозревать других людей в каких-то подлостях, вот эта подозрительность на подлость, она абсолютно непродуктивна. Она говорит о том, что люди используют самое низменное в себе и только низменное видят других. Я в этом вижу. Только мне жалко, что солидные партии с солидным бюджетом, я так понимаю, используют злобные какие-то слоганы, используют какие-то недобрые слова и проспекты рекламные, какие-то наклеечки для того, чтобы очернить других людей. Они не говорят, что вот сделано так, а надо по-другому. Они говорят о том, что сделано не так, плохими словами. Я сейчас вот пытаюсь всякими эвфемизмами это закрыть. Но ведь если вы сильные, если вы знаете как, вот ноу-хау – это «знаю как», да? Если вы знаете как, Ну, делайте.
Или хотя бы предлагайте, артикулируйте.
Да, делайте. Идеи. Делайте, выступайте. Если ваша задача – горожане и город, то именно это. То тогда вы будете делать, тогда вы будете строить. Там, опять же, в одном из дворов один из моих оппонентов, вот, а я вам подсыплю, засыплю эту лужу. И посреди круглой лужи возвышается горка щебня. Ну, молодец, привез. Ну, разровняй. Доделай хотя бы вот это, да? Поэтому швыряться только лозунгами, в которых заведомо заложено оскорбление, грязь, недоброта, ну, по-моему, это откровенное, дорого оплаченная антиреклама себя самого и своей партии. Поэтому к этому я отношусь вот так, и жалко мне этих людей, которые разменивают себя на всякую мерзость. Ну, мои знакомые, вы знаете, большей частью они этого не видят. Да вы прекрасно понимаете, что когда перед выборами по подъезду валяются газеты с рекламой каких-то партий или там книжечки, буклетики, что-то еще. Поэтому ходят ногами и просто выбрасывают из ящиков. Народ-то не читает эти книжечки многотомные.
Понятно. Ольга Александровна, еще одна тема, про которую не могу спросить. Ну, представители «Единой России» неоднократно в последние две недели заявляли, в частности, Иван Цицерский, об массовых случаях так называемого подкупа избирателей. Да? Ну, там правоохранительные органы разбираются, является ли это подкуп, или, либо, как вот говорят представители оппозиционных партий, это не подкуп, а это форма организации агитационного процесса, то есть форма организации работы агитаторов. Сталкивались ли вы на своем округе с данной ситуацией? Как вы считаете, все-таки вот та технология, которая применяется, ну, представителями вот группы оппозиционных партий, назовем это так, является ли это все-таки нелегальной формой подкупа избирателей? И вот как вы относитесь вообще к данной технологии?
Я не столкнулась с этим на своем участке, или пока не столкнулась. Может быть, нас всех это ждет впереди, потому что у нас еще есть особый день 10 сентября, где будет всплеск, наверное, самых разных технологий такого порядка. Но что я хочу об этом сказать, что я об этом думаю? Да, пускай разбираются соответствующие органы с этим. Называют это по закону правильно. Но что такое наше сегодняшнее время и это разбирательство по закону? Как оно изменилось? Вот, Максим, вы учились в школе, и да еще и в нашей школе. И я помню, Максим, вас как человека очень активного, с активнейшей жизненной позицией. А Максим, ведь помнишь, все знал, что хорошо, что плохо, что честно, что бесчестно, что подло, что нравственно. Правда же? Тогда все было совершенно понятно и прозрачно. А сейчас вместо того, чтобы сказать, что человек подлец, мы говорим, что у него есть право на собственное мнение. Вместо того, чтобы сказать, что человек дурак, мы говорим, что он так думает. Мы подменили понятие. Мы размыли понятие чести, совести, нравственности, достоинства. И все якобы под видом законности, права. Но это подмена понятий. И я не думаю, что порядочный человек, если ему предложат эти деньги,
будет как-то легко оправдывать это.
Легко это возьмет. Отмахнется. Даже не тот, у которого этих денег нет лишних. Ну, а тот, кто возьмет, если ему не нужны на хлеб, на воду, то, ну, пускай купит себе хлеб, воду, что там нужно. Еще пускай, Бог простит, что называется. Но все-таки я не думаю, что люди настолько... Не то, что я не думаю, я уверена, что люди не такие безмозглые, как их хотят вот всеми этими акциями выдать и показать. Люди понимают, что такое совесть, честь, достоинство. Вот сегодня праздник Успения. Я человек не только неверующий, а даже не крещеный. Но я очень многим разослала соответствующую иконку в WhatsApp, в Viber. И, знаете, жить по совести с тем, чтобы уберечь себя от всякой подлости и низости, это просто по-русски. Так что мое отношение вот такое. Надо свысока смотреть на мелочность, глупость. Пусть даже эта мелочность стоит больших денег.
Такой вот у вас философский ответ. То есть вы хотите противопоставить все-таки технологиям.
Это безнравственно. Это, да, безнравственно. Это не философский ответ, это безнравственно. В первую очередь. Это незаконно, конечно. Но каждый для себя решает это сам. И я думаю, об эти грязные деньги немногие захотят испачкаться. А потом с этим жить. А как с этим жить, дорогие люди, как с этим потом жить, что ты потом продал свой голос за какую-то тысячу или сколько их там, серебряников этих?
Ну вот, как считается, возможно, одной из целей применения всех этих технологий, безнравственных и негативных по своей сути и по методам, и с правовой точки зрения, там, и с моральной, является все-таки попытка сыграть на понижение электоральной явки, да, то есть обеспечить, оттолкнуть людей, там, здравомыслящих и порядочных от самого процесса голосования, да, потому что при небольшом числе участников, да, особенно на городских выборах, где маленькие избирательные округа, есть возможность для каких-то манипуляций, потому что порой там разница голосов в несколько десятков может стать решающей. И не исключено, что вот попытки вот этой огромной волны черного пиара, там, неважно, кто бы ни был заказчиком, и использование этих технологий должно привести в результате к тому, чтобы, ну, нормальные люди бы просто бы предпочли в свой уикенд как-то провести по-другому, да, там, книжку почитать или там за грибами съездить. Как вы считаете, вот насколько опасна вообще ситуация, когда люди просто не захотят идти на выборы?
Ну, в данной ситуации, конечно, опасно. Конечно, на выборы ходить надо. Ведь сейчас мы все привыкли и научились жить хорошо и удобно. Это тоже надо защищать. И те самые порядочные люди это понимают, что та жизнь, которую ты имеешь, те удобства с книжкой, с грибами, с дачей, что там у тебя в ценностях с шашлыками, это тоже надо защищать от дураков, от подлецов. И выборы – это не зря придумано, это должно быть. Поэтому эти люди ходили и придут на выборы. После грибов, после книжки придут, я надеюсь. И у всех призываю, надо прийти проголосовать. Иначе, если посмотреть на то, как прошел у нас, проходит вообще этот год, с какими плакатами по всему городу, с какими...
Пикетами.
Да, пикетами. Я вот за этот год так и не поняла, про что пикет. Там вроде бы внятно написано, но и что? И чего вы хотите? И что дальше? Что, чем заменить это? Вот на пикетах написано и сказано, чего не должно быть. А что должно быть? Как вы это сделаете? Мы страна с громадной историей. Город с громадной историей тоже. Мы еще что-то новое кто-то вот изобретет? Совершенно новую технологию, которая вдруг резко в одном отдельно взятом городе построит совсем другую жизнь. Да любой состав дома, какой бы он ни был, каким бы цветом, каких бы флагов ни был он выкрашен, он столкнется ровно с теми же дорогами, компаниями, деревьями, домами. Все будет то же самое.
Социальная экономическая проблематика никуда не денется.
И также будут вырубать те же деревья. Не надо думать, что придется эту проблему обойти. Там же будут вырубать деревья, также будут мостить те дороги, также они будут проходить в негодность после этих переходов через ноль. Что тут нам заблуждаться? Но другое дело, что играть на заблуждениях других... Вот избиратели должны это сейчас понимать, что на их непонимании, на их бездействии сейчас будет сыграно. Надо этого с собой не позволять.
Спасибо. Напомню нашим радиослушателям, что у нас в эфире Ольга Александровна Федорова, один из лидеров списка партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую думу. Этот эфир у нас проходит в рамках цикла предвыборных агитационных эфиров. Сегодня мы беседуем с кандидатом по одномандатному округу номер 7, директором лицея экономики и основ предпринимательства школы номер 10. Возвращаясь, собственно говоря, к той теме, которую вы уже обозначили, про новую школу, которая откроется 1 сентября, что, на ваш взгляд, вот в целом еще необходимо сегодня для городской системы образования? Если вот прямо взять эту тему как основную в вашей работе в социальном комитете, в городской думе. То есть, вот вы сказали, что да, конечно, хорошо было бы там еще одну школу и на запуске, но что касается ситуации с какими-то дошкольными учреждениями, с проблемами очередей в детские сады, с формами внешкольной, внеклассной образовательной деятельности, да, там каких-то кружков, секций. Насколько сегодня вот вся вот эта тема в городе Пскове развита, насколько она соответствует там, ну, хотя бы российским стандартам?
Мы стараемся соответствовать тем стандартам, какие бы нам их не выдавали новые с каждым разом. Но так получилось, что город Псков в свое время стал определенным заложником, если можно так сказать, проектов школ. Все школы города Пскова рассчитаны в основном на двухсменку. Они вот, по умолчанию рассчитаны на двухсменку. Допустим, в соседнем Великом Новгороде, там, по-моему, две школы, две смены учатся или учились уже. А так проект большой школы. Вообще в советское время было 17 всего проектов на весь Большой Советский Союз, 17 типовых проектов школ. И нам достались вот двухсменные. И для того, чтобы активно занимать детей во вторую половину дня, у нас просто не хватает чисто физически мощности площадей. У детских садов та же проблема. Мы построили новую школу, нам нужно построить новый детский сад. Вот последний был на Шестака построен, но он строился, опять же, в военном ведомстве, и там были свои трудности перевода, что называется. А так нам нужны детские садики для того, чтобы вот ясли, как это называлось в советские времена, дети до 3 лет, чтобы поступили в детский сад, чтобы родители могли, как они хотят, пораньше выйти на работу. Поэтому перед детскими садами такая проблема. Нам нужно убрать очередь детей до 3 лет, которые стоят. И, конечно,
вот в Великих Луках, я насколько знаю, проблема эта уже решена.
Ну, у нас город другой, и другие у нас масштабы, поэтому и масштабы проблем тоже все-таки другие. Будем стараться и эти проблемы решать. Ведь с садиками же решили. Тот же детский сад, который был занят под инженерно-лингвистической гимназией, уже в октябре откроется как детский сад. То есть достаточно...
Да, у меня племянница пойдет.
Ну вот, видите, достаточно быстро стараемся это сделать, использовать те мощности, которые есть. Ну и кроме того... Нас ждет в ближайшем будущем передача из муниципалитета школ в ведомство государственного управления образования по предложению нового министра образования, и мы принимаем в Псковской области участие в этом эксперименте, так что что-то в этой жизни у нас изменится.
Ну, а вот этот переход, да, образовательных школ из муниципального ведения в региональный, это даст толчок, в том числе там, и финансовый, и все-таки как бы, статус органов государственной власти, которые будут теперь за это отвечать, все-таки выше, чем органов местного самоуправления. Да. Рассчитываете ли вы на какие-то положительные вложения?
Конечно, рассчитываем. Зачем тогда все это менять?
Ну, у нас в стране, знаете, много часто все меняется. То одно, то другое. У нас вначале передали соцзащиту, потом систему здравоохранения с муниципального уровня на все-таки государственная. Вот пришло время школ.
Ну, вы знаете, руководитель одного из медицинских учреждений мне сказала, что вот при переходе из муниципалитета в подчинение области все в лучшую сторону изменилось. Не то чтобы проблемы исчезли, но изменилось в лучшую сторону. Я тоже так хочу. Я надеюсь, что у меня тоже так получится, как и любого другого руководителя. А иначе смысла нет просто. То есть это все равно будет под контролем и государственного управления образования, и под контролем министерства. Как можно передавать с тем, чтобы ухудшать? Иначе просто быть не может.
Спасибо. Ольга Александровна, у нас остается буквально несколько минут. Давайте все-таки вернемся к тому, что вы идете не просто как там депутат-одномандатник и директор школы, но все-таки возглавляете один из лидеров тройки партии «Единая Россия». Ну, не могу не задать вам вопрос, почему все-таки для себя избрали партию «Единая Россия», почему, что вас в ней привлекает, программа партии или ее неофициальный лидер, действующий президент Владимир Путин, почему все-таки под знаменем «Единой России» вы решили пойти в Псковскую городскую думу?
Ну, а под знаменем какой? Насчет того, кто кого выбрал, наверное, друг друга по-своему. Но я должна сказать, что я не член этой партии. И не очень вообще из этого делаю большую проблему. А какую партию, Максим, вы бы предложили мне выбрать?
Я чисто как человек.
Ну что, мне партию Навального, что ли, избирать? Это абсурдно и несерьезно. Партия президента, партия, которая формально, неформально, но у власти, это партия, которая... И вы знаете, ни от какой другой партии я чего-то, ничего другого не, полезного не видела в своей жизни. Лозунги, пикеты, какие-то там плакаты, все, что может предложить. Потом за историю «Новой России» мы же видели, я была председателем участковой комиссии на протяжении 15 лет, я видела, как к власти могли прийти представители других партий. Что-то не пришли, что-то даже отказались в свое время. Они теперь сходят в состав, большие блоки представляют в Государственной Думе, ну и... не только флаг вам в руки, как говорят в народе, да, а власть, пожалуйста. Так что им, наверное, удобно находиться где-то в стороне, и руководят те, кто руководят. Поэтому я ничего не имею против, в данном случае, ни партии. А что касается руководителя, тут ко мне приезжала моя ученица, которая живет в Норвегии уже 17 лет, бывшая ученица, и она говорит, мой муж норвежец, с гордостью носит майки с изображением Путина. А я сама, она говорит, хочу войти в состав пока городской думы, а потом хочу стать премьер-министром. Я по неграмотности своей говорю, Яна, почему премьер-министром, не президент? Президент ничего не решает, все решает премьер-министр. Премьер-министр. Так что, вот вы знаете, вот так. И президентом гордятся. Очень многие гордятся, и я горжусь. По-моему, лучшего у нас еще не было.
Спасибо. Ну, давайте вот на этой ноте мы нашу беседу завершим. Большое вам спасибо, что вы пришли. У нас была в эфире Ольга Александровна Федорова, номер 3 в списке партии «Единая Россия». Номер 2, прошу прощения, да, у вас?
А дело не в цифре.
Да, на выборах в Псковскую городскую думу, кандидат по одномандатному округу номер 7. Спасибо, что вы к нам пришли, ответили на наш вопрос.
Спасибо, Максим. Я всем желаю удачи. Спасибо.
Оплачено из избирательного фонда Псковского городского местного отделения Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Навстречу урнам. Продолжение следует.
Все на выборы.